Правду ли, мосс, сообщили мне Гаррисон, Гьюдил и другие из моих слуг, что, преступно нарушив свои обязанности перед Богом, королем и мною, вашей исконной леди и госпожой, вы осмелились не пустить вашего сына на смотр, созванный по приказу шерифа, и возвратили оружие, доспехи и снаряжение, когда не было уже никакой возможности подыскать вместо Кадди подходящего человека, из-за чего баронство Тилли-Тудлем, как в лице владетельницы его, так и в лице его обитателей, подверглось такому унижению и бесчестию, каких наша семья не запомнит со времен Малклма Кенмора». Мосс всегда безгранично уважала свою госпожу и теперь пришла в замешательство, не зная, как себя защитить. Робко кашлянув несколько раз, она, наконец, ответила. «Конечно, миледи, конечно, мне очень горько, что произошла неприятность, но болезнь моего сына...»
«Не говорите мне о болезни вашего сына, Мосс! Если бы он действительно захворал, вам следовало прийти на рассвете в замок и попросить у меня чего-нибудь из моих снадобий, и ему стало бы легче. Почти нет недугов, от которых у меня не было бы лекарства, и вам это отлично известно».
«О да, миледи, конечно. Я убедилась, что вы чудо как лечите. Питье, что вы прислали Кадди в последний раз, когда на него напали колики в животе, оно прямо как рукой сняло с него хворь. Почему же, дорогая моя, вы не обратились ко мне, раз в этом была нужда? А потому что никакой нужды не было. Слышите вы, вероломная женщина?»
«Ваша милость, никогда прежде не обзывали меня такими словами. Горе мне! Ах, зачем я дожила до этого часа, чтобы услышать такое?» — продолжала Мосс, раздражаясь слезами. «И это я, которая родилась в Тилли-Тудлеме и прожила тут свой век, служа владельцем его. Я вижу, нас с Кадди считают злодеями, раз говорят, что он не бился бы в крови выше колен за вашу милость и за мисс Эдит, и за старый замок. Но это неправда. Он бился бы, и лучше ему погибнуть под его развалинами, чем покинуть вас, спасаясь от смерти. Но верховая езда, смотры, миледи, ну их совсем... Не слышать бы мне о них вовсе. Не могу понять, на что только они нужны».
«На что нужны?» — вскричала высокородная леди.
«А разве вам не известно, безрассудная женщина, что вы, являясь моими вассалами, обязаны участвовать в моей охоте и моем ополчении, должны охранять и защищать меня от врагов, если вас на законном основании призовут к этому от моего имени? Вы несете службу не безвозмездно. Насколько я знаю, вы пользуетесь землей. Вы живете здесь на хороших условиях. У вас тут и дом, и хлев, и огород, и пастбище на моем выгоне. Много ли найдется таких, которые жили бы лучше вашего? А вы ропщите, когда от вашего сына требуют, чтобы он один единственный день послужил мне в строю».
«Нет, нет, миледи, здесь вовсе не то», — воскликнула Мосс в замешательстве. «Но нельзя служить двум господам. И если уж говорить правду, как она есть, то еще существует тот, чьи веления я обязана выполнять прежде ваших. И я, конечно, не стану повиноваться ни королю, ни кесарю, ни кому-либо из бренных земных созданий наперекор его воле».
«Так вот оно что! Да вы совсем выжили из ума! Разве я приказываю вам что-нибудь несогласное с вашей совестью?»
«Я не хочу утверждать это, миледи. Тут нет ничего несогласного с совестью вашей милости, ведь вы выросли в правилах прелатизма. Но каждый должен идти, сам себе освещая дорогу, светом собственной веры. А моя...» — продолжала Мосс, набираясь смелости по мере того, как их разговор становился все напряженнее. «А моя вера велит, чтобы я скорее лишилась дома, огорода и пастбища для коровы и претерпела всякие муки, чем надела бы на себя доспехи или позволила моему сыну облачиться в них ради неправого дела».
«Неправого?» — воскликнула леди Маргарет.
Дело, к которому вас призывает ваша законная госпожа, воля его величества, распоряжение тайного совета, приказ лорда-лейтенанта и вызов шерифа — это дело неправое?»